Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Рада Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич.
Добрый день, здравствуйте.
Давайте поговорим сегодня о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки, потому что те события, которые мы наблюдаем, они, в общем-то, нетривиальные. И зачастую технологи, политобозреватели не могут подойти к глубине всех тех процессов, которые там происходят. Описывают противостояние двух партий, описывают противостояние двух лидеров, описывают какие-то политические моменты, хотя то, что там происходит, давно уже вышло за рамки политики. Как вы считаете?
Я думаю, вы совершенно правы. То, что сейчас происходит в Америке, это беспрецедентное явление. Мы этого не видели, наверное, лет 150 в американской истории. И несмотря на такую вымученную, украденную, поддельную победу Байдена, на самом деле раскол американского общества на две составляющие уже очевиден. Речь идет не только о двух партиях. Две партии конкурировали между собой, республиканская и демократическая, на протяжении всей американской истории. Когда-то они представляли собой у истоков именно две партии гражданской войны. Демократы – это партия юга, республиканцы – это партия севера. После окончания гражданской войны и победы Сербия, севера, был достигнут определенный консенсус между интересами юга и севера. И вот многим сейчас скажут, что демократы всегда были прогрессистами, всегда были левыми. На самом деле, в свое время они как раз и были сторонниками рабства, а республиканцы были аболиционистами. Поэтому корни этих партий, двух вот древних партий, таких изначальных для американской политики, они очень глубокие и очень парадоксальны. Так вот, тем не менее, между этими партиями существовало, по крайней мере, 100 с лишним лет, и даже больше, некоторый консенсус, некоторые согласия. А вот сегодня они расколоты по самым принципиальным вопросам. То есть то, что происходит сейчас в Америке, это настоящий возврат к истокам, если угодно, к той гражданской войне, откуда Соединенные Штаты и появились в современном состоянии. Сегодня гражданская война заново актуальна в США. И вот, на мой взгляд, очень важно не просто говорить о политических противоречиях, как вы совершенно справедливо заметили, между Трампом и Байденом, между демократами и республиканцами. На уровне противостояния такого конкурентного это было всегда. И всякий раз эти выборы имели довольно такой резкий характер, полемический. Но если мы посмотрим, что самое главное в этих выборах, что сегодня американское общество расколото не столько уже даже по политическому признаку, сколько по идеологическому, что две силы, столкнувшиеся на этих выборах после четырехлетнего президентства Трампа, они представляли собой две Америки, вообще два населения, два народа, два общества, и красные республиканские штаты, и синие республиканские штаты, демократические – это, по сути дела, представляли собой столкновение двух цивилизаций. Поразительно, что если мы посмотрим на территориальное распределение этих сил, то мы увидим, как в законах классической геополитики Хартланд, то есть сухопутные территории, представлены консервативными республиканцами, проголосовавшими преимущественно за Трампа, а береговые зоны на основу цивилизации моря, такого более связанного с высокими технологиями, с финансами, нежели с промышленностью, с прогрессизмом. Все это сосредоточено на поддержке Байдена и демократов. То есть впервые в американской политике по-настоящему проявился раскол или разлом геополитики выборов. Такого тоже не было. И ожесточенность этих двух линий, этих двух лагерей во время предвыборной кампании показывала, что дело уже не шуточное. Эти две линии, сухопутные республиканцы и морские демократы, они столкнулись не на жизнь, а на смерть между собой. Они противоположны во всем. И вот здесь очень важно посмотреть, каковы эти две линии, что это за идеологический раскол, не только политический, не только геополитический, не только элиты своими интересами, это всегда было и всегда будет, но то, что мы имеем дело, то, с чем мы имеем дело в Соединенных Штатах Америки сегодня, это раскол идеологический. И вот это, на мой взгляд, значение колоссальное. Все мы живем так или иначе в тени американской политики, американской идеологии. Мы, кто-то этому больше сопротивляется, кто-то этому меньше, но мы являемся периферией такого глобального либерального мира. У нас либеральная элита, у нас капиталистическая экономика, у нас ценности более-менее адаптированы к этим стандартам глобализма и во всех странах, даже в России, в Китае. Вот мы наиболее отчаянно сопротивляемся прямому влиянию Запада, но, тем не менее, все равно институты капитализма, свободного рынка, демократии, представительской демократии, прав человека, все это мы признаем. Культура у нас, технологии у нас, западные культуры у нас, в общем, ориентирована на Запад. Поэтому то, что происходит в самом центре этого мира, глобального мира, имеет для нас и для всех вообще колоссальное значение. И в том случае, если мы следуем за этим центром современной или глобальной цивилизации, и в том случае, если мы стремимся его оппонировать. То есть это важно для всех. Так вот, давайте посмотрим, что происходит сегодня в Америке. Дело в том, что в этих выборах осуществился раскол либерально-демократической идеологии, одного и того же либерализма, одного и того же индивидуализма, капитализма на две составляющих. Я называю эти две составляющие условно, но скоро эти, я думаю, термины будут использоваться все чаще и чаще, либерал-большевизмом и национал-либерализмом. Это не просто антикапиталистические или антилиберальные идеологии. Нет. Внутри самого либерального, внутри самой либеральной демократии, внутри самого либерализма все более и более проявляется фиксация двух полюсов. Как бы либерализм, победивший своих противников, и социализм, и национализм в 20 веке, сам раскалывается внутри самого себя на две уже сегодня непримиримых идеологии. Левый либерализм становится крайне левым либерализмом и все больше и больше напоминает либерал-большевизм. Вот Байден – это либерал-большевизм. Это уже не либерализм. Для либерал-большевизма характерно полное презрение к своим противникам, полное наплевательство на законы, законные процедуры. Как вот пришли большевики, проиграли выборы в учредительное собрание, не смогли никак повлиять на ситуацию, взяли, разогнали собравшийся парламент, где получили меньшинство, и все. И на этом закончили. Приблизительно так же действуют демократы. Не могут победить своих противников, трампистов по закону, тогда начинаются поддельные вбросы, подкуп судей. Ну, именно либерал-большевизм, потому что здесь тоталитарные методы презрения к закону и наплевательство на принципы классической демократии сопровождаются и насилием. Когда, что мы видели в группах антифа, в БЛМ, прямая мобилизация маргинальных люмпен слоев. Почти большевистская революция 17-го года. Почти Аврора такая, только с анархо-таким афроамериканским колоритом. И плюс дальше здесь, поскольку это либерализм, включается подкуп, включается экономическое воздействие, включается Уолл-стрит, включаются высокие технологии. Это либерал-большевизм. И либерал-большевизм сегодня ополчился на другую половину американского общества, которые вот эти либерал-большевики объявили либерал-фашистами или просто фашистами. То есть трампизм в глазах либерал-большевиков Байдена – это уже не либерализм. Они уже как что-то свое его не воспринимают. Они воспринимают это как узурпация власти националистами, ультраконсерваторами, фашистами, расистами. Но на самом деле, если мы приглядимся ко второй идеологии, национал-либеральной, она тоже либеральная, она тоже демократическая. Она ничего общего с фашизмом, на самом деле, или с национализмом, таким третьего пути или с национал-социализмом вообще не имеет. Это либеральная демократия, но это либеральная демократия старая. Здесь это скорее либертарианство, то есть свобода думать и делать все, что хочешь, свобода говорить все, что хочешь. В то время, когда либерал-большевики Байдена, они активно включили инструменты цензуры, деплатформирование, cancel culture, они заводят уголовные преследования инакомыслящих, те, кто не разделяют идеи ультрафеминизма или вот того, то, что называется критической расовой теории, то есть идея того, что африканцы американцы, после того, как они страдали, или другие народы, которым симпатизируют глобалисты, по прагматическим соображениям, те, которые подвергались унижению, они сейчас имеют право на свой национализм, на свой расизм, на свою сегрегацию, на свой апартеид, а вот белые не имеют. То есть это как бы расизм, только обратный. Называется критическая расовая теория. И вот эта критическая расовая теория, от которой даже там французы, уж на что демократы и либералы, как Макрон, в ужасе отшатнулись. И вот это становится неким элементом либерал-большевизма. То есть, если расизм антибелый, то ему можно все. Если происходят унижения или нападки на мужскую половину населения, то женщинам можно все. Можно лжесвидетельствовать, возводить напраслину, потому что они слабые, слабый пол, а другие народы подвергались долгим унижением историческим. Это расизм наоборот, это сексизм наоборот, такой феминистической доминации над мужчинами, вместе с ведением счетов эксплуатируемых народов с эксплуататорами. Это становится таким мейнстримом, тоталитарная либеральная идеология в чистом виде. Левый либерализм или либерал-большевизм. А отвечают, на другом конце стоит старый либерализм. Это никакой не национализм, это никакой не фашизм, это ничего общего с консерватизмом, даже вот таким классическим, европейским или тем более русским, не имеет. Это тот же самый либеральный демократический индивидуализм, только старого порядка, где считается, что большинство право, что надо следовать за... Каждый должен иметь право высказаться, и независимо от того, нравится другим или нет, что не существует какой-то общей истины. И вот этот вот старый, вчерашний либерализм вчерашнего дня, он в глазах либерал-большевиков является фашизмом. А в глазах самих сторонников этого старого либерализма он и является либеральной демократией, такой классической либеральной демократией. Именно за либеральную демократию голосовали сторонники Трампа, а не за какой, не за расизм, не фашизм, тем более национализм. И среди сторонников Трампа были африканцы, латиноамериканцы, женщины, домохозяйки, молодежь, люди вообще всех возрастов и типов, потому что они голосовали за Америку, Америку, которую они знали, Америку, в которой они родились, в которой они воспитались. И Америка сейчас раскололась на две части. Либерал-большевистская такая совершенно озверевшая Америка, Америка технологий, Америка искусственного интеллекта, Америка вот этого обратного перевернутого расизма, этого перевернутого феминистского сексизма, Америка искусственного интеллекта и силиконовой долины, с одной стороны, причем агрессивно проводящая свои линии, вот это победивший глобализм с Байденом сегодня, и Америка обычная, американская Америка, многополиэтническая, либеральная, индивидуалистическая, именно демократическая в самом классическом смысле. То есть не просто в Америке происходит, как бы сказать, падение либеральной демократии под давлением каких-то других нелиберально-демократических теорий. Нет. Самое интересное на этих выборах – это формирование внутри либеральной демократии двух полюсов, которые представляются уже собой, представляют собой нечто новое. То есть и либерал-большевизм – это нечто новое, и национал-либерализм, уже осознанно противостоящий агрессивному либеральному большевизму, вот этот вот национал-либерализм трампизма, как вот с одной стороны байденизм или вот байденохарисизм, такой либерал-большевистский, и против него трампизм как национал-либеральная модель, классическая Америка. То есть новая Америка сражается со старой Америкой в рамках либерально-демократического поля. Вот это колоссальное, на мой взгляд, колоссальное изменение. И это, конечно, скажется на всех сетях по американского влияния, на всех пятых, шестых колоннах, в том числе в нашем обществе, потому что либерал-большевизму для многих либералов, это присягать ему, это нечто авангардное. То есть далеко не все участники американской сети, американского влияния, которые в мире, в общем, представляют собой ядро элит правящих, в том числе и в России, далеко не все пойдут за либерал либерал-большевизмом. Многие, на мой взгляд, сделают выбор в пользу старой версии либеральной демократии. То есть происходит раскол всей либеральной сети. Он уже начался в Америке, а это центр либерального миропорядка. Он уже просто оформлен. Он представляет собой два полюса гражданской войны. То есть это гражданская война не только в Америке, но это гражданская война либералов внутри самого либерализма. И это предстоит и нам. Вот это очень интересно, на мой взгляд. И вот в этом направлении следует думать, потому что Америка просто находится на несколько шагов впереди того общества, которое, глобальное общество, которое идет в этом направлении.
Я помню, вопрос Чапаеву задавал Петька. Ты, говорит, Чапаев за какой интернационал? А вот и они, либералы, сейчас разбиваются на разные интернационалы. И мне кажется, что вот этот либерал-большевизм, как вы его назвали, он уже выкинул на помойку и свободу выборов, и независимость СМИ, и справедливый суд. И мне кажется, что он гораздо более диктатурный, гораздо более мощный, сильный, что ему еще недолго осталось для того, чтобы начать строить концентрационные лагеря. И на самом деле он, наверное, и перешагнет границы очень быстро и попробует внедрить это все и в других странах, где действует либерализм. Как вы считаете?
Наверняка именно так. Именно так. Фактически, вот сами представители вот этого либерал-большевизма, они говорят, что возврат к политической нормальности оправдывает даже нарушения и подтасовки на выборах. То есть они обосновывают политической необходимостью, как в свое время большевики, просто ликвидацию демократических институтов. Потому что большевики оправдывали это классовой целесообразностью, а либеральные большевики, либерал-большевики оправдывают это целесообразностью, связанной с прогрессом, со свободой, с продвижением меньшинств. Для них демократия – это власть меньшинств, направленные против большинства. И большинство является в данном случае уже заведомо виновным. Либерал-большевики рассуждают так. Большинство может выбрать Гитлера, большинство может поддержать Сталина, большинство может поддержать, проголосовать за Путина. Значит, это большинство требует либо переобучение, либо репрессий, потому что, ну, что делать, если оно такое консервативное, если оно голосует за Трампа, за Путина, а когда-то голосовало за Гитлера, значит, большинство ошибается, а правы только меньшинства. Меньшинства могут проиграть в демократическом процессе, значит, надо этот демократический процесс направить в интересах этих правящих меньшинств. Отсюда напрямую вытекает концентрационные лагеря, ГУЛАГ или Освенцим, только либеральный. А он начинается с того, что человека там или движение, партии, лишается права голоса, это первый шаг, деплатформирование, закрытие каналов на YouTube, на Google аккаунте, Twitter, Instagram, Facebook, как сейчас происходит с консерваторами в Америке, которые ежедневно подвергаются деплатформированию. Дальше происходит банковский запрос, то есть обвинение в хейт-спич, причем даже не важно, есть ли хейт-спич или нет. Любую формулу можно назвать хейт-спич, а вот, например, в самом вот Евангелии, в Библии столько элементов, которые с точки зрения современной либеральной демократии являются хейт-спич, что любого христианина можно обвинить и, соответственно, на этом основании, на то, что ты христианин, ты подписываешься под тем или иным высказыванием из Апокалипсиса или Ветхого Завета, все, хейт-спич, тебя можно закрыть спокойно, и дальше можно выдвинуть против тебя обвинение в банке, лишить тебя кредита и настоящие репрессии. Ну и дальше уже вот концлагерь. Электронный концлагерь уже действует. Уже людей выселяют, помещают за пределы, помещают в гетто электронное. Вот как у меня. Вот отобрали Google почту, сейчас отобрали YouTube аккаунт, отобрали Twitter, отобрали все. И точно так же сейчас происходит с теми, кто не согласен с этим либерал-большевизмом. Это начало тоталитарных репрессий. безусловно, и те режимы, которые максимально ориентированы на это, на эту фракцию в мировом правительстве, если угодно, в эту фракцию либерализма, на Байдена, Камалу Харрис, они будут так и действовать. Под эгидой борьбы с фашизмом они будут ограничивать в право голоса, а потом и свободу, и уже гражданские права сокращать своих идеологических противников. И тот, что эти идеологические противники являются тоже либералы, тоже демократы, тоже сторонники той же самой либеральной демократической системы, это никого не остановит абсолютно, потому что Трамп – это плоть от плоти американской демократии, это американская либеральная демократия, в нем ноль национализма, ноль фашизма, это просто классическая либеральная демократия. И тем не менее, если он выступает против либерал-большевиков, ему навешивается ярлык, и, как бы сказать, под логикой революционного антифашизма он подвергается деплатформированию, демонизации, маргинализации. Все его сторонники заведомо считаются ответственными за исторические преступления, и все. На этом основании все заканчивается. Точно так же сторонники семейных ценностей подвергаются сейчас последовательным репрессиям. Вот, например, самая сильная организация мировой Всемирный конгресс семей. Он то же самое, его обвиняют в хейт-спич, то есть в языке ненависти, просто за то, что они защищают семью, традиционную семью, и все. Приписываются им самые невероятные преступления, и на этом основании подвергаются репрессиям. То есть мы в одном шаге, да, тут вакцины, тут высокие технологии, тут роботехника, которая тоже может стать объектом. Например, человек пнул свой пылесос или там машину, совершил преступление, осуществил действие ненависти по отношению к неодушевленному предмету. Но поскольку неодушевленный предмет – это тоже предмет, это техника, или климат нарушил чем-то, как бы, или права какого-то животного. Все, после этого человека можно там на следующем этапе, может быть, достаточно для помещения его в концлагерь, обвинения в фашизме, а тот, кто обвинен в фашизме, тот уже просто теряет право на причастность к человеческому виду. Поэтому вначале фашист теряет право на причастность к человеческому виду, потом сторонник Трампа теряет в таком же духе, потом пнувший пылесос или там посмеявшийся над толстяком или что-то, как бы сказать, утверждающий, что семья должна состоять из мужчины и из женщины, например, нормальная, причем не трансгендерная. И, соответственно, этого уже достаточно для полного расчеловечивания политических оппонентов. А это типичный ход тоталитарных режимов. Либерализм, вот этот левый либерал-большевизм, становится по-настоящему тоталитарной идеологией, репрессивной идеологией, идеологией нетерпимой. И под эгидой всеобщей терпимости тех людей, которые имеют какие-то возражения, уже даже не против либерализма, смотрите, а против либерал-большевизма. Всякий, кто с либеральной точки зрения даже критикует Байдена или глобалистов, или демократов, или феминисток, или антифа, с либеральной точки зрения автоматически выносится за скобки. Это же не просто найти врагов открытого общества за пределом открытого общества, а просто уже поиск врагов открытого общества в самом открытом обществе, среди друзей открытого общества. Но это же напоминает чистки нашей большевистской партии 30-х годов, когда вначале уничтожали классовых врагов, там, капиталистов, монархистов, а потом принялись за уничтожение классовых врагов внутри коммунистической партии. И вот то же самое происходит сейчас в либерализме. Теперь либерал-большевики ищут врагов в самом либерализме, подвергают их обструкции, деплатформированию, они становятся жертвами cancel culture или вот доносов, изгнаний, репрессий экономических, а потом фактически создаются новые предпосылки новых концлагерей. Вот Освенцим и ГУЛАГ сегодня – это то, что будет делать левое крыло именно самих либералов. А правые либералы постепенно будут падать в тот же самый отброшенный пул врагов открытого общества, куда раньше были помещены по этой же самой тоталитарной нетерпимой логике, например, и либеральные политические идеологии, такие как такой нелиберальный коммунизм, например, или социализм, и нелиберальный консерватизм, традиционализм и национализм. То есть полку врагов открытое общество прибыло, то есть половина, просто половина классических либералов, признанных сейчас вот правыми либералами или трампистами, они выбрасываются за нормы, все постоянно сужающиеся нормы политической корректности в рамках либерализма. Либерализм начинает кусать сам себя, он разрывается на две части, и одна из них резко атакует другую. И если бы это речь шла только о западном обществе, можно бы это было сказать, ну и пусть с ними, бог с ними, там, мало что, это их идеология, но на самом деле политическая элита России является ничем иным, как продолжением этого вот поля этой либеральной демократии. Ну, не никакой другой антикапиталистической, антирыночной, антилиберальной, антииндивидуалистической, антитехнологической, антипрогрессивской идеи нету ни в экономике, ни в идеологии. Мы тоже часть этого общества, поэтому разрыв пойдет и по нашим элитам. Народ, конечно, будет отстранен, но он только вот охает и ахает, что каждый год у него хуже, чем предыдущие. И, как бы сказать так, ругаются, но когда подносят салат оливье, он как бы успокаивается. Почти как собака Павлова народ ведет себя, на самом деле. Так наблюдает за всем. Все хуже, хуже, хуже. Там уже макароны куда-то полезли, сахар исчезает. Его уже, как бы сказать, спекулянты сахаром начинают на этом наживаться уже на последнем, все соки. А он только вот все терпит, терпит, а потом, когда тазик с оливье подносит, он, как бы сказать, на время как бы успокаивает. Но при этом в элитах идет вот эта внутренняя борьба, которую народ просто не понимает. Но элиты, я думаю, сейчас поймут, что половина из них, которые прекрасно были частью этого глобального либерального сообщества, будут обвинены в том, что либералы... В чем либералы обвиняют всех своих противников уже давно? И будут окажутся в том же самом положении, в котором уже действительно нелиберальные идеологии. То есть к категории нелиберальных идеологий сейчас будет причислена половина сторонников классического либерализма, только устаревшего. Но это вот и есть самый настоящий вот раскол и раздвоение такой гидролиберализма. И одна из этих сторон, одна из этих голов гидролиберализма, она становится совершенно ненасытной, агрессивной, кусающейся. То есть вот это, то, что воплощает в себе Байден, то, что будет воплощать в себя Вашингтон при Байдене, Белый дом, его администрация, вот это и будет выражением этого либерального, тоталитарного либерал-большевизма. Это страшно. То есть, и, соответственно, всем агентам влияния Запада будет поставлено во всем мире, поставлены проблемы. Либо вы за вот эту крайнюю версию либерализма, либо вы будете причислены к сторонникам трампизма. Раскол затронет всех. Это, и видите, наши либералы, которые сбежали из России, совершенно либеральные либералы, проамериканские, русофобские, антипутинские, вот, ну, совсем, казалось бы, образцовые носители предателя Родины, представители пятой колонны. Там, и то они сейчас, оказавшись, многие из них на Западе, говорят, ну, что же происходит? Мы бежали от там, остатков коммунизма в России и от тоталитаризма, а тут в Америке в самой побеждают очень похожие, знакомые нам либерал-большевистские силы. В общем, на самом деле, недостаточно быть либералом уже, недостаточно быть русофобом, предателем, подонком, недостаточно быть Навальным или Чубайсом. Сегодня и Навальный, и Чубайс должен уже переприсягнуть не просто либерализму в целом, а именно части его, одну из двух половин, которая сейчас в Белом доме победила. То есть, ну, для кого-то, может, это и естественно, но из кого-то вместе с этой новой присягой, с этим новым таким обломом, с этим новой поркой, розгами и с необходимостью усвоить принципы политкорректности уже совершенно нового образца 2021 года, уже либерал-большевистского, для кого-то это станет испытанием. Потому что только что вообще идеи освоили, что рынок, либерализм, там, свобода хорошо. И тут уже надо говорить, что свобода хороша, но не для всех. Рынок хорош, но только крупные финансовые корпорации, а мелкие рыночники, мелкие рыночные силы представляют собой носители фашистской идеологии. Вот это вот новый дискурс нового либерализма, уже абсолютно нетерпимого к каким бы то ни было возражениям, чисто тоталитарного, агрессивного, уже такого взбесившегося либерал-большевизма, вот с этим придется иметь дело, в первую очередь, с либералами. Для нас, традиционалистов, противников всего модерна, для нас, может быть, ничего нового и не происходит. То есть мы были готовы к любым трансформациям этой демонической идеологии либерализма. Она для нас полностью неприемлема вся, во всех ее версиях. Но, с другой стороны, на самом деле интересно, что поскольку элиты-то остаются либеральными, вот им с этим жить.
Ну, ведь они не только в США скупят средства массовой информации и политические элиты, но они и у нас это сделают. Соответственно, надо как-то придумать, как этому противостоять, причем я не очень понимаю, как.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Вы знаете, здесь та же самая, вот тоже интересно, вот совершенно правильно вы говорите, с одним моим американским другом я недавно говорил относительно Трампа, он сторонник традиционной семьи и сторонник Трампа, сторонник вот этого классического либерального, либеральной демократии. Я спрашиваю, а что сделает Трамп, когда, если он проиграет выбор? Ну, тогда еще было неочевидно, это было до окончательного объявления окончательных результатов. Он сказал, он создаст свое телевидение. Вот смотрите, интересно, что сделает президент, фактически борющийся, отчаянно боровшийся за свои позиции, если проиграет, создаст свое телевидение, то совершенно очевидно, что все перемещается теперь в масс-медиа. Все. Тот, кто контролирует масс-медиа, тот контролирует все. Это виртуальные битвы, это все становится, все выигрывается и проигрывается в информсфере, и поэтому... Я думаю, что сейчас задача номер один, которая стоит у всех противников либерального большевизма, это развитие автономных сетей, автономных протоколов, автономных моделей. Совершенно очевидно, что YouTube – это жесткая, это тоже территория концлагеря. Поэтому то, что находится на YouTube, это все зависит от вот этой вот тоталитарной верхушки, той тройки, которая руководит комиссарского решения либерал-большевиков сохранить канал или не сохранить. Поэтому, соответственно, создаются и развиваются такие платформы, как Rumble, как BitChute и другие. То есть все озаботились тем, чтобы создавать и развивать альтернативные видеохостинги. То же самое с Твиттером. Сейчас американские как раз именно национальные либералы создали систему Parler. Парле, как по-французски, парлер. И, собственно говоря, вот так постепенно, шаг за шагом создаются альтернативные сети. Я думаю, что то, что в России происходит, это первые иски Гуглу, это только начало. Я думаю, что должны быть предложены, поставлены такие же жесткие условия, чтобы YouTube прекратила цензурировать хотя бы русский контент со своих точки зрения и учитывала наше национальное законодательство, вот это следующее. То есть впереди борьба против глобалистских СМИ. В Китае, например, эта война ведется вполне успешно. В России мы сильно опаздываем, но сейчас именно все будет переведено в информационную сферу. Никакой альтернативы, кроме как создания своих собственных сетей, которые были бы, ну, как бы островками свободы против тоталитарной агрессии либерал-большевиков, ничего не остается. Нам надо, на мой взгляд, искать своих единомышленников в сетевых процессах и в континентах, во всем мире. И просто все те силы, которые противостоят новой волне либерал-большевиков, вот этой глобалистской диктатуре, глобалистскому тоталитаризму Байдена, вот все эти силы надо замыкать в альтернативные информационные сети. И здесь уже не важно, близки нам эти люди идеологически или нет, потому что сегодня весь мир против левого либерализма, против либерал-большевизма. Практически любая идеология, которая не является либерал-большевистской, а все идеологии, кроме ее самой вот этой либеральной большевистской версии, даже правый либерализм, скажем, уже отвергнут и уже отринут. То есть все идеологии в мире, все религии, все социальные учения, левые и правые, не совпадающие с либерал-большевизмом, они фактически являются объектами помещения в вот этот глобалистский концлагерь. Все противники такого постгуманизма, поэтому или перверсии, легализации гей-браков и других форм, вот все, всякие, кто имеет какую-то другую точку зрения, он может быть деплатформирован. Да, в конце концов, его в дальнейшем он будет отключен от телефона, от банка. Смотрите, у нас во главе Сбербанка стоит человек с либерал-большевистским мировоззрением. Греф – это просто такой вот как бы алгоритм, запущенный вирус Байдена. Байден, Камала Харрис. И вот в какой-то момент, если эта структура, встроенная в глобальную система, вдруг дает сбой, вам отказывают в кредите в Сбербанке, ваши счета будут арестованы. Соответственно, и финансовая система должна перестраиваться. Поэтому, создавая свое собственное телевидение, трамписты должны подумать о консолидации собственных систем там, финансирования, собственных банков. Вообще надо создавать такое человечество, которое будет независимо от этих вот агрессивных маньяков, которые захватили власть сейчас в США. То есть наше человечество находится под властью агрессивных тоталитарных маньяков. Это очень опасно. И, соответственно, они будут пытаться контролировать все. Кредитную систему, банки, финансы, долги, информацию, имейлы, нашу частную переписку. Они будут iPhone, Apple, я уж не говорю про Microsoft, который просто является чистой такой дырой. Все это будет идти даже не только в спецслужбы. В спецслужбы, да, ладно даже, но это будет просто идти в руки тем либерал-большевистским маньякам, которые захватили власть. То есть все, о чем мы говорим, то все наши обмены мнениями, все наши частные предпочтения, все наши покупки, все наши посещения, все, где мы находимся, на карте Гугла, куда мы отправляем деньги, заказываем еду, куда эту еду доставляют, наши видео, наши аудио, наш шепот в наших квартирах, там, вот, наше открытие документов, посещение сайтов, все это консолидируется в руках этого надзорного глобального органа. И поэтому, естественно, информация... Знаете, вот интересно, я недавно опубликовал такую фразу в Фейсбуке. У меня еще не закрыли почему-то аккаунт в Фейсбуке. Видимо, следят за моими контактами там. Ну, и бог с ним. Я написал такую формулу. Google must die. Это, по-моему, даже вот, ну, школьник третьего класса в России или там в Индонезии поймет, что такое Google must die. Здесь никаких уже сомнений, что имел в виду я, как начинаю свой крестовый поход персональный против Гугла. Google must die. Все, точка. Это, конечно, мои друзья с радостью, с восторгом перепостили. А вот тут же мне прислали, как это переводят Google-переводчик и Facebook-переводчик на испанский. Там написано, Гуглу следовало бы что-то заснуть. То есть, на самом деле, ну, нет такого перевода, я знаю, испанский. Google айке дормир. Ну, так это невозможно при всем желании перевести. То есть, просто слово Google должен умереть, должен погибнуть, оно цензурируется даже при переводе. Вот с чем мы имеем дело. И это так в мелочах, это так в крупном, это так в том, что ваш элемент вашей частной переписки или разговора с другом может быть записан, или со знакомым, или даже в семье может быть записан и сделан достоянием общественности помимо вашей воли, а после этого на основании этого акта выкладывания в сеть вы можете подвергнуться цензуре или запрету, там, да, ограничения вашей свободы слова, а потом и кредитов, и других вещей. И все это делает не государство, и даже не спецслужба уже не спецслужба. спецслужбы. Речь идет об идеологии. Здесь идет чистое такое вот либерал-большевистское политбюро глобалистов, которые принимают решение, кого доплатформировать, кого перевести, куда поместить, кому что запретить, кому количество кликов накрутить, кому, наоборот, сбросить, как перевести даже одну и ту же фразу, как подсказать запрос, нужный им. Но и вот добро пожаловать в искусственный интеллект. Вот это и есть. Сейчас интересный вот идет сериал Next 2020 года про то, как искусственный интеллект американский захватил власть. Но интересно, что слово Next, следующий, это по-венгерски фамилия Сороса, Шорош, это означает то же самое. Шорош – это следующий по-венгерски. То есть вот на самом деле даже обыгрывается власть Сороса, власть искусственного интеллекта, поколение Next. Нехта или Некста в Белоруссии. Все это вот такие намеки на знаки «добро пожаловать в этот либерал-большевистский мир», где подчас искусственный интеллект, и он уже частично внедряется в разного рода технические инновации, в поисковые системы, в системы слежения. А потом он просто будет принимать вот эти либерал-большевистские решения по собственному усмотрению, поскольку такой большой объем данных обрабатывать человеческим вопросом сложно, и там вот с помощью искусственного интеллекта и будет установлена глобальная цифровая диктатура. А мы этому помогаем, когда Путин говорит, например, давайте все цифровизировать, давайте все дигитализировать. То есть мы сами открываем наше сознание, наши тела, наши жизни, открываем для того, чтобы щупы этого искусственного интеллекта, его датчики, его сенсоры в нас внедрялись. Ну и что мы хотим? Альтернатива только такая – создавать свой собственный информационный, в каком смысле, тоже дигитальный, пусть будет цифровой, свой собственный коммуникационный мир. И искать там союзников, потому что в одиночку никто абсолютно против этой глобальной заразы, против этой эпидемии либерал-большевизма с его технологическими методами, с его экономическими методами, с его невероятной гибкостью в подлости продвижения своих компаний, когда берутся самые такие отъявленные мерзавцы, объявляются героями, самые приличные и умные люди обвиняются в том, что они злодеи и преступники, и маргиналы, и идиоты. И вот эта степень лжи, это процесс 37-го года. Это чистый такой вот такой большевистский подход, когда под видом идеологической целесообразности нарушаются, попираются все законы. Логики, доказательства, истины, расследования, право иметь чужое свое мнение. Если ты не либерал-большевик, то у тебя не может быть никакого мнения своего. Ты, потому что всякий не либерал-большевик считает современные либерал-большевики, они фашисты. Фашисты, буржуазные элементы, как угодно. Только на сей раз это большевизм без социальной справедливости. Это большевизм крупного частного капитала. Это большевизм транснациональных корпораций. Это большевизм искусственного интеллекта в конечном итоге. И вот этих первертных моделей, гиперфеминизма, критической расовой теории. Эти вещи, на самом деле, становятся сегодня базой алгоритмов, определяющих и измеряющих политкорректность уже и в российских СМИ. Я, по-моему, рассказывал эту историю, как на Яндексе, в видеохостинге Яндексе, внедренный искусственный интеллект увидел недопустимый контент в моей лекции об Аристотеле. Это только начало. Конечно, потом эти люди изменились, потому что они явно переоценили возможности механического алгоритма. А на самом деле не так. Просто алгоритм, навязанный ими, естественно, западными образцами, он уже содержит в себе идеологическое жало. То есть современная компьютерная программа, программное обеспечение любого гаджета и любого даже в кофеварке или стиральной машины уже имеет в себе нечто либеральное, нечто большевистское, именно байденовское. То есть стираешь белье, там, как бы сказать, проникает одновременно в алгоритм, если соединено с общей сетью, проникает информация о величии Камалы Харрис и необходимости продолжения гей-браков, так, как бы сказать. Даже вот этот вот крутящийся барабан напевает какую-нибудь песенку о том, как хорошо быть трансгендером, или так, там, президентом Украины. Соответственно, то есть какую-то квази-информацию, разрушающее сознание, нам определенным образом внедряют. Я, конечно, утрирую, не поймите меня буквально, но мы стоим на пороге от этого, от пороге от того, когда наши послушные нам приборы, машины или гаджеты начнут проводить свою либеральную линию, которая с удивлением будет совпадать с позицией именно либерал-большевиков, вот этих береговых зон Соединенных Штатов Америки, вырвавших сейчас у своих противников бесчестную, подлую, чисто большевистскую победу, либерал-большевистскую.
Фактически, насколько я понимаю, идет процесс перехвата управления у национальных правительств. Под флагом цифрового правительства фактически идет перехват управления, когда любому губернатору или руководителю района может прийти с письмо, в котором будет написано, что ему нужно делать, а что ему не нужно делать, с указанием его счетов, и что они будут заблокированы, или еще какие-то санкции к нему будут применены. Например, его могут объявить международный розыск, предупредить об этом, что он не сможет никуда поехать, ни в какую Турцию пузо греть. По-моему, никто больше не понимает, кроме нас с вами. Уж в правительстве, по-моему, тоже не понимает.
Вы знаете, пока, вот я тоже думал над этим, почему наша власть так жестко, как требовалось бы, не противостоит всем этим процессам, почему мы все глубже и глубже втягиваемся в цифровизацию, вот, в такой в левый либерализм в каком-то смысле, в высокие технологии. Почему, например, мы допускаем? Ведь всем известно, что в каждом айфоне, в каждом Samsung, в каждом Microsoft или в каждом приборе Apple содержатся дыры, которые перекачивают информацию о частной жизни граждан в центрах, специально для этого созданные и находящийся далеко не на нашей территории. Я вот думал, почему, зная все это, наша власть, которая, в общем-то, настаивает на суверенитете и не хочет сдавать свои позиции перед лицом вот этой глобальной силы, почему все это допускают, зная прекрасно это? Я пришел к выводу, что есть только одно логическое объяснение, потому что они этим пользуются. Вот когда вы описали то, как происходит, ну, шантаж, например, вот министра или какого-то губернатора. Ведь сейчас этим пользуется наша власть сама. То есть это инструмент управления национальным руководством своих подчиненных. То есть на каждого есть своя система компромата, и при необходимости он пускается в дело, и с его помощью лояльность любого уровня власти и гарантируется. Точно так же по этому же принципу происходит, на мой взгляд, допущение или попущение этим глобалистским технологиям, потому что, ну, наверняка в наших спецслужбах есть кибервойска или подразделения, которые тоже, как бы сказать, к этим дырам, к этим потокам информации, они подключаются. Другое дело, что самим собственную систему национальной кибербезопасности разрабатывать чрезвычайно сложно, поэтому они просто пользуются тем, что потоки информации о частной жизни граждан концентрируются, утекают глобалистам, они ставят некоторый фильтр, и как бы частичная информация это оседает на серверах наших спецслужб. И вроде бы, поскольку наши спецслужбы, они часть национального государства, поэтому национальная администрация с помощью вот такого хитрого джиу-джитсу хода использует технологии противника и тоже оказывается владельцам некой частной информации по поводу разных граждан, а потом используют в национальных силах. То есть вот но это некоторый такой наркотик. То же самое не делаешь, а, как бы сказать, подключаешься к деятельности врага. И вроде бы все у тебя на каком-то момент получается, только в определенный момент этим компроматом и набором данных на всех наших граждан, и особенно на чиновников, воспользуется в какой-то момент, когда в администрации национальной возникнет некоторая пауза или кризисный момент или ослабление, вот тут-то как раз порочность подобного рода практики и скажется, потому что в определенный момент губернатор или министр или руководитель какого-нибудь даже военного предприятия или, там, я уж не говорю про бизнесмена, вдруг получит вот такого рода ультимативный пакет предложений с угрозами и структурами шантажа не от национального правительства. Сегодня этим пользуется национальная администрация. Но на самом деле национальная администрация как бы оказывается просто таким симбиоз гриба и дерева при глобальной информационной системе. Наши считают, что пока все под контролем. Но это сегодня пока да, пока так. Но стоит, пока сильная вертикаль власти еще есть, пока можно всех заставить подчиняться национальной идее. Но вот обратите внимание, помните историю с Соколовым, по-моему, был руководителем в ФСБ департамента, занимавшегося как раз такими киберпроцессами. Оказалось, что он перешел работать на американцев. Потом его арестовали. Это вот крупное дело. И Михайлов, по-моему, был. Нет, Соколов там это на Березовского работал. Он проходил тоже по этому делу. То есть, собственно говоря, может быть, я и путаю фамилию.
Михайлов.
Да. И, соответственно, вот эта группа людей, которые в ФСБ отвечали за кибербезопасность, на самом деле вдруг оказалась там сотрудниками, завербованными американской разведкой. Соответственно, сколько таких случаев, вот этот случай был раскрыт, это громкий скандал, а сколько таких случаев еще? Потому что вся система кибербезопасности, которая находится внутри России, она вся на самом деле находится за пределами России. То есть мы просто пользуемся и считаем, что мы контролируем этим. Но на самом деле они контролируют нас. Вот в чем дело. И в той мере, в которой мы попускаем существование этих сетей, этих гаджетов, да вообще вот всех высоких технологий, которые служат другой идеологии, вообще другому центру власти, мы на самом деле открываем все свои активы для них, мы делаемся для них прозрачными. Ну, конечно, ядерное управление там не в интернет в обычный не выходит, это очевидно. Но мало-помалу тех зон, которые по-настоящему отделены от мировой сети, контролируемой вот этими уже идеологически очевидными, открывшимися сегодня идеологическими группами за пределом России, которые не только выступают против нашей национальной автономии и суверенитета, они демонтируют американский национальный суверенитет. Ведь Трамп, который объявлен врагом этих либеральных глобалистских элит, это же представители американской администрации, и даже в самой Америке то же самое. Существует не просто глубинное государство, существуют институты глобального управления, которые находятся в оппозиции даже национальным структурам и национальной администрации самой Америки. То есть само американское государство является объектом разработки этих транснациональных инстанций. Ну, а уж Россия-то, конечно, является их главным там, объектом противостояние. И вот тот факт, что мы полагаем, что сильная власть, которая в России все-таки есть сейчас, это достаточный аргумент для того, чтобы пользоваться подобного рода паразитированием на технологиях противника, за исключением некоторых очень узких сфер, это на самом деле порочная практика. В какой-то момент, если власть ослабеет, если начнется транзит власти, когда-то он наступит, либо будет некоторая более системная атака, а с Байденом ее стоит ожидать самое ближайшее время, именно сетевая атака, новый виток эскалации кибервойн, гибридных войн против России, это запросто, и сейчас вот, я думаю, к этому подготавливают быстро Золотого, там, непонятно кем, отравленного или отравленным ли вообще Навального, и другие будут запущены механизмы, причем Навальный отвлекает на себя внимание, а на самом деле те структуры, которые являются частью этой западной модели, они интегрированы в сам центр российской жизни, российского управления, а мы их не замечаем. То есть на пятую колонну мы обращаем внимание, а на шестую, гораздо более опасную, нет. И более того, эта шестая колонна – это только отдельные люди, а вот вся та технологическая масса, масса датчиков, сенсоров, которые внедрены в жизнь каждого из россиян, и в том числе институты, в российские институты, в российские управленческие структуры, все они концентрируются, и все они сходятся, уходят за пределы России, и там анализируются, там они ими манипулируют, так же, как я вот привел пример с переводом, Google-переводом моей фразы. Google must die, а переводится незаметно на испанский, что с бессмысленной формулой, что Google хорошо бы заснуть. То есть не просто смягчение, а фраза бессмысленная. Или человек, не знающий английского, испанец, прочитает, скажет, что это написано, какая-то ерунда. Соответственно, так, с такими тонкими моментами можно управлять, организовать внешнее управление страной довольно легко. Что сейчас и происходит. Мы полагаем, что мы спасемся от этого тем, что будем просто мониторить это нашими кибер-такими национальными дружинниками. А на самом деле это наивно, поскольку то, если мы не владеем ключами, если мы не владеем всеми кодами, к бэкдорам, какие-то модели мы можем выяснить, а какие-то остаются для нас еще неизвестными. Поэтому единственный способ – полностью закрываться. То есть китайская, великая китайская стена вокруг российского интернета. Что касается, кто это понимает, ну, как бы кажется, что мы с вами и еще вот небольшое количество наших единомышленников, вот Константин Малафеев, в частности, уделяет этому большое внимание. Есть Лига безопасного интернета, она представлена даже в общественной палате. То есть есть люди, есть, конечно, кто обращает на это внимание, отдельные. Глазев тот же самый постоянно поднимал вопрос о создании криптовалюты, именно национальной, под контролем криптовалюты. Но одновременно при этом я хочу сказать, что, конечно, многие безразлично, другие просто невежественны в этом вопросе, а третьи просто сознательно подыгрывают Западу, поскольку это удобнее, и полагают, что это можно контролировать. Но вот в чем ошибка. Это контролировать нельзя. Next, вот уже следующий уровень глобального контроля, связанный как раз с развитием и победой в Америке этой либерал-большевистской идеологии, отбрасывает уже все маски. Все маски сброшены. Мы добро пожаловать в тоталитарный концлагерь, в цифровой концлагерь, в кибергулаг. И мы в нем, внутри, с этим надо, конечно, что-то делать, и надо начинать восстание против вот этой колониальной киберадминистрации глобалистской. Другого выхода у нас нет.
Спасибо большое. Мы сегодня на «Авроре» попытались ударить в рынду и заявить о том, что надо бить в набат на самом-то деле, потому что ситуация становится очень тревожной. У нас на прямой связи был Александр Гильевич Дугин, русский философ, профессор. Вел программу Раде Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора». Всего вам доброго. До свидания. Спасибо.
Всего доброго. Thank you.